Благодарность Господу за это прекрасное пение. В Тебе я так нуждаюсь, мой Господь. Мы каждый испытываем нужду в Господе. И это правильно, и это замечательно. А что Господь, в чем Господь испытывает нужду, глядя на нас? И когда приходит к нам. Давайте мы для размышления нашего сегодня в проповеди прочитаем Евангелие от Иоанна, 21 главу с 15 стиха. Евангелие от Иоанна, 21 глава с 15 по 17 стихи. 129 страница Нового Завета, кто открывает Библию. 129 страница. Евангелие от Иоанна, 21, с 15 по 17. «Когда же они обедали, Иисус Христос с учениками, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионим, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь». «Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Когда кто-то к вам подходит и признается в любви и говорит, «Я тебя люблю, я тебя очень сильно люблю», вы что обычно отвечаете? Что вы обычно говорите в ответ, когда кто-то признается вам в любви? Ребенок подбегает к вам и говорит, «Мама, я тебя люблю, папа, я тебя люблю». Что вы говорите? Обнимаем и говорим, «Папа тебя тоже любит, мама тебя тоже любит». Что Христос ответил? Это естественно было бы, если бы Христос сказал, «Петр, я тебя тоже люблю». Но Христос так не ответил. В чем урок для нас сегодня из этой истории? Христос трижды на признание Петра в любви сказал, «Паси овец моих, паси агнцев моих, если ты меня любишь». Что-то делай, делай с этой любовью. Библия очень много говорит о любви. Много текстов мы можем вспомнить. И сейчас, если бы я попросил вас назвать ваши тексты, которые знаете о любви, нам бы, наверное, полчаса нужно было для этого. Поэтому я оставлю это как домашнее задание. А сейчас хочу задать вопрос. Петр, любишь ли ты меня? Петр говорит, я люблю тебя, Господи. А вот несколько дней назад, когда Петр клялся и божился, это записано в Евангелии от Луки, 22 глава, 33 стих. Луки 22, 33. Евангелие от Луки, 22, 33. Он отвечал ему, «Господи, с Тобою я готов в темницу и на смерть идти». Петр говорит Господу, «Я готов с Тобою и в темницу, и на смерть». Христос говорит, «Ты отречешься от меня». Он говорит, «Господи, Ты плохо меня знаешь. Даже если все отрекутся, даже если все остальные тебя не любят, я люблю тебя, я готов умереть с Тобою». Скажите, в этот момент Петр любил Христа? Любил? Он был искренен? Да, искренен. А в чем проблема? Почему он отрекся, если он любил Христа? И у меня вопрос, можно ли любить Бога и в конечном счете погибнуть в день второго пришествия Христа? И отречься. Можно ли любить Бога и отречься? Любить Бога и оказаться в числе погибших? Я думаю, что если мы любим Бога, то мы не можем оказаться в числе погибших, потому что Бог есть любовь, и если у нас, в нас есть любовь, то Бог в нашем сердце живет. Но можем ли мы думать, что мы любим ближних и погибнуть? Только думать, что мы любим. И быть уверенными в том, что мы любим. Хотя на самом деле, может быть, даже мы и не понимаем, что такое любовь. Почему такое происходит? Можно быть уверенными в том, что я люблю Христа, а в действительности этой любви не иметь. Библия говорит, что наступит время, даже всякий убивающий вас будет думать, что он любит Бога и тем самым проявляет любовь к Богу. Почему такое происходит? Дело в том, что мы живем в мире, где ценности все ниже и ниже падают, и любовь обесценивается. Сегодня мы говорим, что мы любим Бога, любим детей и любим картошку. И мы используем одно и то же слово. Мы одинаково любим все это. Сегодня чаще люди играют в любовь, чем любят. И проблема не в том, что мы не знаем, что такое любовь. Проблема в том, что мы не имеем этой любви. «Имею против тебя», помните, церковь в Ефесе ангел говорит, «но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Давайте сегодня мы подумаем, имеем ли мы любовь. Если да, то в чем проявляется ли наша любовь в действии, в каких-то поступках? Любовь, она должна как-то себя проявлять. Прочитаем одну историю из Священного Писания о человеке, который много знал о любви, мог проповеди говорить длинные, красноречивые, хорошие о любви, но понятия не имел, как эту любовь нужно проявлять на деле. И вот, чтобы сэкономить время, эта история вам хорошо знакома. Разрешите, я прочитаю вам эту историю в современном свободном переводе. Вы знаете, что это такое современный свободный перевод? Это пересказ истории на современном языке, чтобы он был более понятен для нас. История в Евангелии записана, 10 глава Евангелия от Луки, с 25 по 37 стихи. Это история о добром самарянине, который попался разбойникам, они его изранили, избили, бросили на дороге. Один человек попался разбойникам, избили, бросили на дороге, а этой дорогой проходил священник, затем проходил кто? Левит. А затем самарянин. И священник и левит прошли мимо, а самарянин наклонился, остановился, перевязал раны, елеем возлил, посадил на осла, отвез в гостиницу и сказал, оплатил, и сказал хозяину гостиницы, если что больше потребуется, я на обратном пути скомпенсирую тебе. Вот эту историю только давайте на современном языке мы прочитаем. Однажды учитель субботней школы задал Иисусу Христу испытывающий вопрос. Мы книжника заменяем. Слово «книжник» заменяем учителем субботней школы. «Господи, что я должен делать, чтобы спастись?» Иисус ответил, «А что Библия говорит?» Учитель ответил, «В Библии сказано, возлюби Господа Бога твоего от всего сердца, от всей души и ближнего, как самого себя». Правильно Христос ответил. «Поступай так, и будешь иметь спасение, будешь спасен». Но учитель субботней школы задал еще один вопрос. «Господи, а кто мой ближний? Кому я должен доброе дело сделать, послужить, яблоко отдать, подарить?» На это Христос ответил. Один человек ехал из Протвино-Серпухов на автомобиле. Был остановлен по дороге бандитами. Они отобрали у него деньги, сняли хороший костюм, избили, изранили и уехали на его машине, оставив лежать без сознания на обочине дороги. По этой дороге случайно проезжал один проповедник. Увидев человека, лежащего в крови, он пожалел, что поехал этой дорогой, что не окружной поехал, нажал на газ, на педаль газа, и проехал мимо. Следом по этой дороге, также на автомобиле, ехал диакон церкви. Увидев окровавленного человека на обочине, он повторил поступок своего пастора. Еще через некоторое время мимо этого места проезжал темнокожий человек. Он в нашу страну приехал на заработки. Сцена, которую он увидел, глубоко тронула его даже до слез. Он остановил машину, подошел к несчастному и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем вытер кровь, перевязал раны, аккуратно дотащил его до автомобиля, до задней дверки автомобиля и положил на заднее сиденье. Приехав в Серпухов, он отвез израненного в частную клинику и, обращаясь к доктору, сказал: «Пожалуйста, позаботьтесь об этом человеке, я его на дороге подобрал. У меня только 3000 рублей с собой есть, я их оставляю. Но если этот человек после выздоровления не сможет оплатить за лечение, пожалуйста, выставите счет на мой адрес. Я вам оставляю визитную свою карточку. Я все оплачу». Закончив рассказ, Иисус спросил учителя субботней школы: «Скажи, если бы ты был на месте этого израненного человека, избитого, окровавленного, кого из троих, пастора, руководителя пастора, диакона или темнокожего человека, ты назвал бы своим ближним?» Учитель субботней школы ответил: «Того, который оказал мне милость». Тогда Иисус сказал: «Иди, и ты поступай так же, и будешь спасен, и можешь смело смотреть в будущее, ожидать второго пришествия. И помни, любой человек, нуждающийся в твоей помощи, это твой ближний». Иисус Христос является вот этим самарянином. Он пришел в этот мир не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В книге Деяния, 10 глава, 38 стих, мы читаем, что Христос ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, и потому что Бог был с ним. Христос ходил и делал добро. Скажите, на ваш взгляд, почему Христос делал добро людям? Я несколько ответов вам предложу. Ну, во-первых, чтобы показать пример для нас. Второе, чтобы получить похвалу и благодарность. Третье, чтобы увеличить количество своих последователей. Четвертое, чтобы ему взамен также люди делали добрые дела. Пятое, ну, чтобы люди согласились все-таки, что он Мессия, согласились с его объяснением библейских пророчеств. Как вы думаете, по этой причине Христос сделал добрые дела? Я согласен с вами. У Христа не было расчета. Он делал добрые дела просто потому, что Он был добр. И потому, что Он любил. А любовь обязательно себя проявляет в каких-то действиях. Христианский писатель и богослов Сакая Куба, описывая эту историю, говорит: «Иисус приобретал друзей не для того, чтобы привести их в церковь. Он исцелял и творил добро не для того, чтобы они присоединились к его движению. И однако же, великое множество людей следовало за ним, потому что люди были очарованы его естественной, неисчерпаемой любовью. Христос не имел каких-то корыстных целей. Как этот бедный, как самарянин, не думал о том, сможет ли пострадавший впоследствии присоединиться к его церкви и принесет ли он реальную пользу церкви, если станет членом этой церкви. Человек не думал, самарянин не думал об этом. Он просто оказал милость, потому что сжалился, потому что любил. Любовь творит добро людям без всякой мысли о том, как эти люди отреагируют потом на это добро. Это идеал, который мы видим во Христе, это идеал, к которому мы должны стремиться. Давайте прочитаем из книги Псалмов совет Даниила, или это даже благословение иногда в открыточках, пожелания на Новый год, люди именно эти стихи пишут. Можете их запомнить и кому-то даже потом в пожелание направить. Книга Псалом, Псалтирь, 36 глава, 3 и 5 стихи. Помните, на новогодних конвертах вы пожелания писали. Так вот, это одно из пожеланий. Псалом 36, с 3 по 5 стихи. Пожелание нашей церкви. Псалом 36, с 3 по 5 стихи. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Красивое поздравление, пожелание в конце, в открыточке, если мы пишем. Но очень часто мы делаем ударение на втором и третьем стихе. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и Он совершит». А вот третий стих о чем говорит? «Уповай на Господа и делай добро». Если ты хочешь, чтобы получать утешение в Господе, находить утешение в Господе, если ты хочешь, чтобы Господь благословил тебя, если ты хочешь иметь радость, мир и счастье в своей жизни, если хочешь утешаться Господом и жить жизнью с избытком, то для этого недостаточно поверить в Бога и ходить в церковь. Недостаточно даже найти истинную церковь и принять крещение в этой церкви, стать членом церкви. А что для этого нужно? Делай добро. И тогда все остальные благословения в твою жизнь придут. Другими словами, ты пришел в церковь, ты принял крещение, ты хочешь теперь наслаждаться жизнью с избытком? Еще одно тебе не достает. Начни думать о других людях. Тебе тяжело, тебе трудно. Найди тех людей, кому еще труднее и тяжелее. И начни думать о них. И подумай, как ты можешь им помочь. Возможно, у тебя нет денег, но помочь можно и без денег. Один пример вам расскажу. Однажды один уважаемый человек, прилично одетый, прогуливался по городу. Он увидел нищего, просящего подаяния человека. Почувствовав сострадание и желание чем-то помочь и облегчить судьбу этого человека, он пошарил в карманах, поискал что-то, но, к сожалению, ничего не нашел. У него с собой не было никакой копейки, никаких денег. И тогда он наклонился к нищему, посмотрел ему в глаза и сказал: «Дорогой брат, извини, у меня сегодня ничего нет, чем бы я мог тебе помочь?» Этот нищий преобразился в лице, просиял, приподнялся и сказал очень красивым, нежным голосом: «Уважаемый, вы мне сегодня дали больше, чем кто-либо раньше давал. Вы меня назвали братом. Меня много лет уже никто так не называл». Дорогие друзья, чтобы помогать людям, чтобы делать добрые дела, не обязательно деньги иметь. Нам просто нужно быть человеком. Нам просто нужно какой-то запас добрых слов знать, выучить. Нам просто нужно иметь доброе сердце. А добрые слова тогда сами появятся. Либо нам нужно просто любить людей. Трижды Христос задал этот вопрос Петру: «Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? Ты любишь меня? Тогда будь внимателен к тем людям, с которыми ты встретишься, когда пойдешь из церкви, и с которыми завтра встретишься. А если на неделе ты не делаешь добрых дел, если ты на неделе никого не видишь, кроме самого себя, а в субботу приходишь на богослужение, что Господь говорит?» Книга пророка Исаия, 1 глава. Наизусть. Учителя субботней школы, мы уже наизусть знаем многие тексты библейские. Исаия, 1 глава, 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших. Исаия, первая глава, книга пророка Исаия. Если мы на неделе никого не видим, ни о ком не переживаем, никому не помогаем, думаем только о себе. Давайте посмотрим, что Господь нам говорит через пророка Исаию в субботу. 1 глава, 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями, пожертвованиями, я пресыщен теми деньгами, которые вы приносите. Вы их много приносите». 12 стих. «Но когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Вам понятны эти стихи? Когда Исаия говорил эти слова иудеям, то они не могли понять, что это за пророк. Давайте прочитаем 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, удалите эгоизм из сердца вашего, от очей моих». 17 стих. «Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим», говорит Господь. На неделе подумайте о людях, позаботьтесь о них, и тогда придите в субботу, и я наполню вашу жизнь праздником. Тогда субботнее богослужение будет для вас радостным переживанием. Вы почувствуете особую близость Господа, утешение и благословение. И вы выйдете из церкви одухотворенные и вдохновленные, чтобы дальше творить добро и служить людям. Но если этого нет на неделе, то субботнее богослужение будет скучным, неинтересным. Будут читаться те тексты, которые мы наизусть уже знаем. Да, давайте прислушаемся к словам Христа. Через два дня, какое событие начинается в христианском мире? 2 марта. Со 2 по 18, марта по 18 апреля в православном мире начинается Великий пост. Один из самых торжественных постов. 4 поста есть годовых, но это самый важный, самый торжественный. А сегодня сестра Елена нам показала книгу. Сколько пост длится? 40 дней. А вот здесь книжечка есть. 40 дней в молитве и размышлениях. А как вам кажется, это стечение обстоятельств или Божье провидение? Вы будете поститься? Вы будете соблюдать вот этот пост, Великий пост? 40 дней. Ну, конечно, вопрос у вас, а каким образом? Я предлагаю, дорогие братья и сестры, давайте все объединимся в 40-дневном посте. Но как? Есть несколько вариантов. Первый вариант – можно поститься так, как принято среди людей. Не есть молочное, мясное, рыбу, там яйца. Можно поститься так, как иудеи времен Христа постились. Это 58 глава книги пророка Исаии. Исаия, 58 глава. Третий стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Израильтяне Богу задавали вопросы. Бог отвечает. «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор, распри и для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Для чего постились израильтяне? Ну, представьте, если человек целый день не ест, 2 дня не ест, 3 дня не ест, а работа тяжелая, то что в конечном счете, какая атмосфера в доме может возникнуть? Вы поститесь для ссор и распри. Да, голодный человек. Говорят так, я как-то читал в руководстве по воспитанию собак, там вопрос, ответ. Вопрос, правда ли, говорят, что если собаку не докармливать, то она будет злой? Ответ, попробуйте сами не доедать. Это второй вид поста. Мы не будем есть ничего, будем ходить хмурыми, злыми. Ну, 40 дней как-нибудь пройдет, но нужно же это сделать. Но есть третий вид поста. А в этой же главе, 58, 6, 7 и 8 стихи, прочитаем. Господь говорит: «Но вот пост, который я избрал». Это один пост люди назначили, другой тоже люди, только в прошлые времена, другой в наши времена. А вот 6 стих говорит о том посте, который Господь нам предлагает. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, восстанови отношения с ближними, примирись с людьми, попроси прощения, никого не угнетай, не говори резких слов». 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой». Вот это пост. А знаете, мне нравится такой пост. Чем отказываться от хлеба? Лучше пригласить человека в свой дом и разломить этот хлеб. Может быть, еще что-то, и кашу, и что там еще, борщ. Разделить на две тарелочки и вместе с ним пообедать. Вам нравится такой пост? Это библейское установление. Вот пост, который я избрал. Не прячь 40 дней, не скапливай свою пищу. Каждый день, сколько ты раньше съедал, пусть оно столько на столе и будет, только приглашай еще одного человека за твой стол. Или бери эту пищу на работу, угощай, бери друзьям, иди на улицы, предлагай нищим, бедным. 40 дней, пожалуйста, предлагайте, найдите людей, которые беднее вас. Позаботьтесь о них, но нет у вас хлеба насущного. Тогда запаситесь добрыми словами, выходите на улицу и несите эти добрые слова. Возьмите книгу какую-нибудь, выходите на улицу, хлеб жизни предлагайте, делитесь хлебом жизни. Вот пост, который я избрал. Раздели с голодным хлеб твой. Вы услышали субботнюю проповедь, вы читали урок субботней школы, изучали, размышляли. Напитались, раздели с голодным хлеб твой. Не надо оставлять себе одному. Помолись и найди кого-нибудь. Вы курсы библейские проходите, вот здесь, в пасторском классе. Пожалуйста, найдите кого-то, предложите этот материал. Скажите, что он для вас очень ценен. Может быть, и для ваших друзей он будет ценен. Покажите эти листочки. Что дальше будет? «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом». Сегодня нет обеда, да, у нас? Ну, у вас есть возможность пригласить бедного человека к себе за стол и просто продолжить общение за столом. «Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не укрывайся». Ну, не пригласили вы никого, ну, не получается, у вас в доме нет обстоятельств, не убрано, там дети маленькие, домик, квартирка маленькая. Ну, тогда на улице, ну, найдите кого-то. Увидишь нагого один, от единокровного не укрывайся. Тогда, как заря, свет твой откроется, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. И тогда, через 40 дней поста и молитвы, вот такого поста, через 40 дней, когда наступит 18 апреля, и у нас начнется евангельская кампания, евангельская программа, то что Господь говорит? Слава Господня пойдет пред тобою в лице твоих ближних. И тогда они скажут: а можно я с вами пойду? Прекрасная возможность. 40 дней объединиться в молитве о людях, которые вокруг нас живут. Давайте будем молиться, чтобы Господь указал нам нуждающихся в хлебе насущном или в хлебе духовном. Давайте объединимся с христианским миром в этом великом посте. Но будем так его проводить, как написано в книге Исаия в 58 главе. И нам будет хорошо, и другим. Вы слышали детскую историю? И одному мальчику было приятно, и второму. Одному мальчику, потому что он отдал, а другому мальчику от того, что он принял. Но в итоге оба хотели отдать. Но так уж получилось, что ботинки оказались на ногах того мальчика, который в этом больше нуждался. А другому родители купят. О другом Бог позаботится. Если мы будем внимательны к нуждам друг друга, к нуждам ближних. У нас будет достаточно добрых слов. Бог позаботится о наших нуждах. Он восполнит наши духовные проблемы. И мы будем жить жизнью с избытком. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, отсыплют вам в лоно ваше. Помните, Иаков говорит в своем послании о вере и делах. Он говорит, что толку, что вы говорите, что имеете веру, а дел не имеете. Давайте, покажите веру вашу без дел. Вера без дел мертва. И дальше он продолжает. Ты веришь, что Бог един? Хорошо делаешь. Это послание Иакова, 2 глава. Дома вы прочитаете. С 14 по 20 стихи. Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. И дьявол верует. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Хочешь ли знать, что посещение богослужений, молитва утром, вечером, в обед, отказ от пищи, если у нас не будет дел милосердия, все это мертвая вера. И она никому не нужна, ни нам, ни нашим ближним. Если мы исчезнем, нас не будет в этом городе, никто даже и не заметит. Мы потому что светом не являемся. Если мы как свет исчезнем, в городе меньше света или больше света не будет. Дорогие друзья, подобно учителю субботней школы или законнику в истории о милосердном самарянине, мы можем хорошо преподавать богословскую истину о любви, знать и преподавать ее. Мы можем говорить о великих пророчествах Даниила и Откровения, но это не заменит любви в действии. Именно эту истину Иисус хотел запечатлеть в уме апостола Петра, в той истории, которую мы прочитали в самом начале. Я хочу, чтобы мы вернулись к этой истории, Евангелие от Иоанна, 21 глава, и чуть-чуть раньше еще посмотрели на предысторию этих трех вопросов, где Христос задал Петру три вопроса: «Любишь ли ты меня?» Ну, давайте с 4 стиха прочитаем. Это после воскресения Христа было. Несколько раз уже Христос являлся, но Он не постоянно с учениками ходил. А ученикам чем заняться? Петр говорит, 3 стих, иду ловить рыбу. Его друзья говорят, идем и мы с тобой. 4 стих, Иоанна 21 глава, 4 стих. И когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Что вы тут видите в контексте нашей проповеди, наших размышлений? Иисус идет, он видит учеников, всю ночь работали, устали, холодные, голодные. Иисус спрашивает этих несчастных: «Дети, ну не знаю, когда вы повзрослеете, вы никак не можете поверить, что я могу о вас позаботиться. У вас есть какая-то пища?» Они говорят: «Нет». Он сказал им, 6 стих, «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Что Христос сделал? Нуждающиеся люди. Он им подсказал, как можно еду найти. Он им помог заработать. Дальше читаем 9 стих. «Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб». Кто эту рыбу и хлеб на огне приготовил? 12 стих. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Что сделал Иисус? Он встретился с людьми, с учениками своими, обескураженными, несчастными, неудовлетворенными, они не знают, чем заняться, они вернулись к своему прежнему ремеслу, они уже не думают о проповеди Евангелия или о чем-то. Христос воскрес, но неизвестно, где Он. Приходит теперь к нам редко. И Христос приготовил для них рыбу и хлеб и помог им поймать рыбу. Вот как любовь себя проявляет. Любовь – это не чувство, не просто чувство. Это конкретные дела. Придите, обедайте. А от нас что Иисус ожидает? И те тексты, которые мы уже вначале читали, Симон Ионин, а ты любишь меня? Христос говорит, да, люблю. Христос говорит, вот как я с вами сейчас поступил, я вас накормил. Иди и ты поступай так же. Прояви заботу о ближних. Любишь ли ты меня? Сегодня этот вопрос звучит каждому из нас. Вопрос не в том, что я чувствую. Вопрос в том, что я делаю. И то, и другое важно. Но иногда мы чувства неправильно имеем, дела правильные, да, хорошие. Иногда наоборот. Но сегодня я бы хотел сказать, что если есть у нас хорошие чувства, то этого недостаточно. Мы должны подтвердить свою любовь на деле. Дорогие друзья, время исчезает. Скоро Христос придет в наш мир. И сатана прилагает все усилия, чтобы мы были не готовыми. Сатана искушает нас думать, что если мы искренне служим Богу и придерживаемся библейского вероучения, то с любовью у нас все в порядке. Если мы соблюдаем субботу, возвращаем десятину, посвящаем богослужение, каждый день молимся, читаем Библию, то с любовью у нас все в порядке. Вы согласны? Сатана внушает нам такую мысль. Это проблема Петра была. Он думал, что у него все в порядке, поэтому он отрекся. Он думал, что он любил Христа, но на самом деле он даже не понимал, что такое любовь. И вот такое искаженное понимание любви, к сожалению, имеет Лаодикийская церковь. Весть к Лаодикии звучит. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Ничто другое не может более искусно удержать нас от спасения и от Царства Небесного, как искаженное понимание божественной любви. Когда же придет Сын Человеческий, то Он разделит всех людей на правую сторону и по левую сторону. И тем, которые по правой стороне, Он скажет, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Почему люди, которые по правую сторону получат благословение и жизнь, вечную жизнь? Тем, которые по левую сторону, Христос скажет, идите меня, от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Какой контраст вечной участи этих двух групп людей? Одни будут наслаждаться несравненным даром вечной жизни, а другие навсегда исчезнут, в бездне вечной смерти. В чем разница? Что послужило причиной того, что находящиеся по правую сторону получают награду и спасение? То, что они в правильной церкви находились, то, что они правильно учение Библии понимали и проповедовали правильное учение, или дела? «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». Симон Ионин, любишь ли ты меня? Задает вопрос Христос каждому из нас. До евангельской программы у нас осталось 40 дней с небольшим. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Если любишь, тогда пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Еще раз давайте посмотрим на Голгофу. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Там, на Голгофе, Христос ответил на вопрос, что такое божественная любовь. Это не чувство, это жертва, это самоотречение, это отдать все ради спасения ближних. Сегодня утренний страж все читали? Можете текст вспомнить? Ефесянам 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». 9 вопросов, которые в завершении хочу напомнить вам. Как-то я уже зачитывал вам вот эти 9 вопросов, которые Бог не задаст нам в день второго пришествия. Христос скоро придет. Но когда Он придет, Он не спросит нас, на каком автомобиле мы ездили. Он спросит, сколько людей мы подвезли на этом автомобиле. Бог не спросит, какая была площадь нашего дома, но Он спросит, сколько людей мы пригласили в свой дом. Бог не спросит, какая была одежда у нас в шкафу, но Он спросит, сколько человек нуждающихся мы одели. Бог не спросит, какая была у нас зарплата, но Он спросит, не шли ли мы на компромисс со своей совестью, чтобы ее получить. Бог не спросит, какая у нас была должность, но Его будет интересовать, выполнили ли мы свои обязанности самым наилучшим образом. Бог не спросит, сколько было у нас друзей, но Он спросит, скольким людям мы были другом. 7 вопрос. Бог не спросит, кто был нашим соседом, но Он спросит, как мы относились к соседям нашим. 8. Бог не спросит, какова была наша национальность, но Он спросит, каков был наш характер. И 9, последний. Если вы начали, мы с вами начали трудиться в Его винограднике в конце трудового дня, в 12 часу, за 10 минут до окончания времени благодати, Бог не спросит, почему так поздно. Но Он с любовью обнимет нас и скажет: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего». Готовы ли мы сегодня вместе с Петром ответить: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Кто из вас готов Господу сказать эти слова? Я приглашаю встать. Кто из вас готов сказать: «Господи, ты знаешь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И эту любовь я постараюсь проявить в моей жизни». Господи, Боже наш, благодарим Тебя за весть, которую Ты послал, за слова обличения и наставления, за Твою любовь, благость и милость, за Твое скорое пришествие и за то, что, Господи, Ты хочешь, чтобы мы были готовы к этому славному событию, Ты хочешь, чтобы наши ближние также были готовы. Господи, у нас особое время начинается, помоги нам посвятить это время служению нашим ближним. Помоги быть внимательными, добрыми, любящими. Помоги, Господи, нам завоевывать доверие людей, удовлетворять нужды людей. Мы просим, помоги нам сделать все со своей стороны, чтобы наполнить Твой.